Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире продолжение рассказа о заброшенных храмах Ивановской области. Первая часть прозвучала в понедельник в 22 часа. Завершит этот час нашего вещания чтение и объяснение Евангелия четверга 34-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым.
Вот эти замечательные походы, мы все вместе. Дело в том, что это у нас и финансово-то фактически ничего нет. Нам приходится где-то сами, где-то скидываемся. Что. Но тут самое-то главное еще безопасность.
Безопасность вот, в чем?
Случаи разные. Дети сейчас, они слабые, все. Если с ним что-то случается, он может ногу повредить. То есть надо из любой точки его эвакуировать. То есть вот и такие
Бог
вещи.
Бог миловал, да, слава Богу.
Нет, когда трудности, я сам уже, конечно, были у меня несколько случаев очень-очень серьезных. Но когда где-то трудно, я уже иду сам с собой, рискую, хотя и с собой-то нельзя рисковать. Но один раз был случай просто, когда я провалился.
Расскажите.
На лыжах. Вышли мы из Сахтыша и пошли мы вот через Петропавловский монастырь, я вот вам еще не рассказал. Кажется, вот 7 километров у нас здесь, монастырь был целый. Вам никто не говорил об этом? 7 километров, и первое упоминание в нем 1618 год, Петропавловский монастырь. А упоминания нашли в летописи в Суздале, когда летописец пишет, что на монастырь напала банда Болотникова, отняли все, отобрали все пропитание, и монахи умерли до голодной смерти. Вот это все правда в летописи. Еще вот здесь три дома было в этом в Тейкове. Монастырь уже был, там молились. А вот сейчас в Тейкове спроси, 98% они не знают, что у нас вот здесь, вот в 7 километров, монастырь. Такое место, и это место-то замечательное. Бывшее озеро Сахтыш. Оно в полтора раза больше, чем Рубское озеро. А на той стороне вот этого Сахтыша древние люди жили. Сейчас раскопки там. Там и 10 тысяч, и 8 тысяч, вот как они эти периоды называются. Всех-всех нашли. Представляете, ни в Москве где-то, ни в Петербурге. Здесь у нас вот на этом озере Сахтыш жили. И вот этот древний монастырь. А как тяжело там было монахам. Он два раза горел. Монахи очень-очень бедно жили. И вот, слава Богу, найти-то его... Там очень труднодоступная местность. Мы долго пытались найти проводника. Наконец-то... Тоже так интересно этот проводник-то нашелся. Когда вот Черемушкин у нас есть такой, Игорь Ильянович, знаете его, нет, да? В колыбели вот он, да? Он нам пообещал этого проводника дать. Но к назначенному опять мы с ребятами приехали к назначенному сроку, нет его, полчаса ждем, нету. Звоним ему, Игорь Ильянович говорит, нету, проводник отказался, туда опасно идти, там болотистое место, одни вот эти карьеры, провалиться можно и все. Я сижу в машине у УАЗика с ребятами, мне перед ними неудобно. Я просто вот беру телефон, и первый попавшись, смотрю просто, вот раз позвонил, вот да, я вот этому позвоню, и говорю, Александр, ну, ты не знаешь, где вот такой монастырь, охотнику? Знаю. А ты не сможешь к нам туда отвезти нас? Смогу. Потом, оказывается, когда он отвез, он строит баню, у него прямо баню строит. Он слезает с этой бани, сам говорит, не знаю, почему я слез. И он ведет нас туда, вот к этому месту, где был монастырь.
Смотрите, вы рассказываете, чем больше рассказываете, такое впечатление, что вы всю свою деятельность, в этот рассказ вложили все свое сердце. Это такое впечатление, что мы все это видим, мы все это переживаем, когда на моих глазах все это происходит. Потрясающе.
Ну, дело в том, что уже нам сложно было все, и Гриткина, и Березовик, и там Алферин, все. Ну, все, уже стали так. В эту субботу сюда, в эту сюда, сюда.
Да,
и
да,
опять
да.
же то, мальчишек всех. Людей, кто хочет, давайте с нами в одну кучу, и мы начинаем.
А какие это годы, простите?
Это вот, ну, вот начало 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, вплоть до вот сегодняшнего дня. Вот,
это все
вот
по возрастающей, да?
В эти 10 лет все мы, вот мы все вот как бы варимся вот в этой... Вот.
Не остыли?
Я думаю, что нет. Ну, да, что там удалось? Удалось поставить крест на месте этого монастыря, большой тоже Сережа Юдин сделал. Нашли фотографию этого монастыря, камень большой нашли, на камень вот такую доску из черного мрамора, да, сделали вот сейчас, ну, да, и тоже там интересно тоже, как-то нам везет наколотчики, У нас Сергей Владимирович Кузьмин, да, написал книжечку, вот тоже есть книжка вот про этот монастырь, да, и там было написано, что был колодчик рядом с монастырем-то, и во время пожара, когда пожар, колокол, один из колоколов, когда колокольный упал туда, и он там в этом, ну, колодчика-то тоже не было. Искали-искали, никаких колодчиков. То же самое, пришли, один раз пришли, и такие вот эти, то ли комары, то ли какие-то, не знаю, закусали просто шершни, невозможно было. Я говорю, и женщины у нас, всегда женщины наши, такие они у нас и трудолюбивые, и все, и молитвенницы. Я говорю, девчонки, давайте читайте Акафист. Вот стали читать. А мы с мальчишками просто пошли и смотрим, вот тоже, вот нашли просто одно, немножечко ямочка тоже. Стали и пять срубик. И вот этот сруб стали ходить мы с мальчишками, сделали вот такие вот это, ну, деревянные, да, блочочек повесили, да, и стали вот его чистить, чистить, чистить. Прошли 12 венцов, прошли, начался, ну, старый сруб. Это значит, его уже чинили. И вот на границе этих срубов нашли крест. И вот, я не знаю, сейчас успели, вот мы его сюда передали, здесь он уже крест, да? Вот крест с этого монастыря. Мальчишечка так нашел вот этот крест. И с таким энтузиазмом они вот в этом, они все черные в этой жиже, жиже пришлось это сам. Но они все это делали с таким, да, с таким вот это. Ну, сейчас, к сожалению, много сил нету, да, немножко мы этот колочек вывели, самое главное, закрыли, да. Хочется еще сделать, чтобы уже окончательно вот это подъем и все. В сентябре месяце продолжим, да. Сейчас в Якшине храм давно тоже смотрим мы.
А если вот какие-то, ну вот на передачу мы делаем, если какие-то доброходы, там денежки пришлют, есть надежда, что как-то ваша деятельность, она, ну как бы, вдохновитесь, и будет все более активно, и как-то там быстрее все это пойдет, какие-то материальные средства будут. Мне просто интересно, это с этим связано или нет? Именно с материальными средствами.
Дело в том, что даже вот в Березовике большие, большинство работ мы делаем, да, добровольцы сами, как бы тут это все.
Без денег?
Да. Но большие объемы работ уже приходится
приобретать. Не потянешь.
Нет, во-первых, технологии, например, кровельщики, они четко технологии обладают. Просто у нас уже таких невозможностей ни в людях ничего нет. Конечно, без средств совсем нельзя. Дело в том, что и материалы вот эти строительные надо закупать, да. И какие-то на транспортные расходы, там, и питание, и все. Конечно, оно будет просто, наверное, больше объемы уже пойдут, быстрее вот эта стройка пойдет. Потому что средств нет, конечно, вот те небольшие пожертвования, которые как бы тоже люди-то не богатые, в большинстве своем вот нам оказывают, они, конечно, недостаточны.
Ну даже это же не Москва, где возможности совсем другие, понимаете? Там все делается, делается, делается. А здесь, если бы вас не было, вообще все бы это умирало, вы понимаете. А так это возрождается. Все-таки возрождается. И так вся Россия должна возрождаться. Я убежден в этом. Не случайно мы с вами встретились. Не случайно. Может, этот будет призыв ко всем, кто Радонеж слушает. Кому не безразлична судьба нашей земли, нашего будущего возрождения. Я говорил уже ребятам, что все вот такие начинания большие, начинали с периферии. Минпожарский. Откуда начали, понимаете? Не с центра, а вот там. Давайте помогать спасать землю русскую. И спасли. Вот так и вы и делаете. Дай вам Бог здоровья.
Ну, еще тут важно, я думаю, что, конечно, вот возрождение непосредственно материальное возрождать. Ну, еще и самое главное – душа.
Так это особенно... то, что вы делаете, главное, вы душу возрождаете. А материальное – это уже по помощь, понимаете? Ну, пришлют, значит, быстрее будет. Не пришлют – вы все равно не остановитесь. Вам же не деньги нужны, вам нужна поддержка, понимаете? Я же вижу лица, люди людские, понимаете? Как столько лет заниматься? Сколько лет вы уже занимаетесь, получается?
Ну, уже 10 лет.
Ну, 10 лет, понимаете, 10 лет. И не просили ни помощи, ничего. Сами. Ну, будет поддержка, если Господь благоволит. Дается человек, найдутся какие-то средства. Небольшие, вам же много не надо. Но поддержку бы у вас, крылья бы выросли.
Ну, что самое-то хорошее, то, что эти деньги, которые, если люди пожертвуют, там четко мы, они идут на конкретное. Даже мы можем предложить. Хотите вот сюда, хотите сюда. И потом человек может... к нам прийти, мы покажем все, потому что мы все люди такие, как бы нам, мы пришли здесь именно тоже сами-то и хотим вот участвовать вот в этом возрождении нашей-то истории и веры нашей, да, поэтому у нас других целей-то нету.
Я же вижу, как вы все здесь живете, как вы дышите. Понимаете? Я потому и приехал, еще буду ездить, понимаете? И вообще не случайно мы встретились, честно говоря. Вы здесь, мы там что-то делаем, понимаете? А мы же должны объединяться. Русские что? У нас самое главное, главное как беда. Мы все разрозненные, понимаете? Нам надо объединяться. И да хотя бы в этом формате мы объединяемся, нам будет легче дышать. Когда мы чувствуем, что это дело приобретает другой размах. Другой размах, приобретает другое общение. Формат общения даже другой, понимаете? Вот Радонеж, его же слушает, вот мне сейчас знакомая появилась даже в Америке, уже я рассказ ее читал. И вот это расширение аудитории говорит о том, что у нас такая общность, благодаря нашей встрече, которую Господь послал, она вырастает еще, вырастает и вырастет, вырастет. Это наше будет общее дело. Мы свое дело делаем, вы свое, мы возрождаем то, что никто не возродит, если мы не возродим. Поймите вы это. Никто не возродит, если мы на своей земле не наведем порядок, то есть не начнем расчищать наши засыпанные колодцы. Нам никто их не очистит, если мы сами это не сделаем. Ну так же, да? Тебе согласны со мной?
Я очень согласен. Когда мы березы, кстати, возрождали, да, и вообще вот раньше-то храм-то строили, вот интересно, вот Березовик, он в три этапа строился, храм в селе Бет. Первый 1779 год, первый этаж, а вот после-то как раз, после второй этаж, он, первый этаж был с крышей, одноэтажная церковь, а потом крышу сняли и надстроили второй этаж. Вот как раз второй этаж холодный. Это всех, предел всех скорбящих радости. Вот. И, кстати, в Якшине, вот если вы все равно будете заезжать, наверное, мы завтра туда едем, да, там тоже предел, правда, он сейчас разрушается, тоже всех скорбящих радостей, тоже примерно в это время. И сейчас краеведы нашли, вот Сергей Владимирович Кузьмин нашел, значит, где-то в архивах такой материал, что колодчик-то в Гриткине обустраивал граф Николай Бутурлин. Как раз он владелец земель от Тейкова до Гавпосада. Видите, все как? Все равно все оно в точку. Хотя все, кажется, и в советское время все уже должны были все уничтожить.
Все уничтожить. Все сведения,
но не получается. Все равно по крупицам все это собирается, и все в итоге...
Промыслительно. Спасибо, Господи.
Еще хочу рассказать о селе Якшино. Это в 8 где-то километрах от нашего городка Тейково. И когда мы стали изучать историю этого храма, тоже очень удивительная архитектура. В таком он в южном стиле, византийском сделан. И мы поняли, что поскольку этот храм освящен в честь Георгия Победоносца, то нужно привлечь наших военнослужащих из Тейковской ракетной дивизии. И ребята нам помогли из ракетной дивизии, очистили храм, вместе с нами работали, потому что храм был в очень ужасном состоянии. Там огромное количество земли было, деревьев на этом Георгиевском храме. Конечно. Когда мы начали изучать дальше, почему же этот храм Георгиевский, как он оказался в этом месте, оказалось, что в 1842 году генерал-майор Николай Александрович Бутурлин в своей усадьбе в Якшино построил этот храм. Москвичам, наверное, это имя будет известно, потому что в Троице-Лыково Успенский храм тоже построен Николаем Александровичем Бутурлиным. Вот такие были благочестивые военные раньше. Они средства вкладывали вот в устройство храмов. Этот храм особенный, он его построил в памяти о воинах, которые погибли вместе с земляками, вот с нашей Владимирской тогда земли, храм воинской славы. И вот тоже очень обидно, что единственный в Ивановской области храм воинской славы, построен боевым офицером, сейчас находится в очень плачевном, ужасном состоянии. Но Господь все равно какие-то чудеса делает. Мы вот это заметили, потому что мы организовали крестный ход туда вместе с учащимися Морозовской школы, и его соединили с бессмертным полком. То есть крестный ход впереди шел, а сзади шли ребята с портретами своих предков, которые многие крестились в этом храме, когда он еще действовал. Такая вот связь времен произошла. Эти портреты оказались в храме, и шла служба. И в это время мимо этого храма проезжала одна монахиня. И видит крестный ход, она, конечно, остановилась. Матушка Дарья из Свято-Введенского Ивановского монастыря. Она остановилась, увидела, идет крестный ход. С нами вместе молилась. Вот если бы еще минуту мы подзадержались, она проехала бы мимо. Но Господь так распорядился, что она именно в эту минуту остановилась. И она сказала, что все хорошо вы делаете, но когда храм без купола, без креста, это очень страшно, потому что храм всегда должен с распятием быть, как вот звать людей к спасению. И она такой обет дала в этом храме, что она будет собирать средства, чтобы установить на этом месте крест. И вот собрала средства, и благодаря вот нашей группе инициативной и Сергею Павловичу Садовникову, и учащимся колледжа, мы этот крест установили вместе с главкой на Георгиевском храме в селе Якшино.
Вот заметьте, такие, в этом же году.
В этом же году. Вот таких Господь посылает незримо таких помощников. У нас никаких средств не было. Мы хотели только убрать этот храм. А сейчас у нас там появился даже и купол.
Храм Якшино уникален своей акустикой за счет очень высокого свода. Там очень приятно петь. И когда мы приехали туда первый раз убираться, вырубать деревья с крыши, то предел всех скорбящих радостях и был еще свод был еще на месте, а когда приехали летом ставить крестик, то половина свода уже обрушилась. Это в пределе. Но сам храм еще живет и тоже вопиет. Просит помощи Сергей, а почему вы не рассказываете про «Умой меня» историю?
А я вот сейчас хотел.
Очень хорошо, пожалуйста.
Мы когда посещаем эти святые места, конечно, первая информация от местных жителей приходит, потому что какие-то бабушки живут, которые еще помнят, когда храм действовал, когда были еще батюшки нерепрессированные. И вот с Якшиным связаны две потрясающие истории, которые нам рассказали местные жители. Дело в том, что в советский период храм под склад зерна, как обычно, переоборудовали. Вот. Но даже было желание там сделать в большом храме клуб у местных комсомольцев. Но вот все-таки правильно говорят на Руси, что не стоит село без праведника. Из соседней деревни приходила одна женщина и с алтарем молилась в любую погоду. Эту женщину местные комсомольцы там и толкали, и гоняли, и чуть ли там не батагами били, она все равно приходила и молилась. Один человек противостоял вот этой всей системе, представляете? Даже невзирая на какие-то физические воздействия. Это первая потрясающая история, что наши русские женщины настолько сильные духом были, что ничего не могло их сломить даже в те страшные кровавые сталинские годы. И еще чудо, которое произошло буквально в наши дни. Знаете, сейчас ностальгия у людей. Из крупных городов люди рвутся к своим корням. Где жили бабушки, где жили предки, хотят вот это вот ощутить, найти. Одна женщина, она, девушка, уехала в Санкт-Петербург, долго там жила и вышла вот сейчас уже на пенсию и решила посетить места своих предков. А в Якшино там когда-то было кладбище, но в советское время, естественно, оно было уничтожено, поскольку зерносклад и кладбище как-то не очень, да, совмещается. И она просто зашла в храм, не очень воцерковленная женщина, но тем не менее зашла в храм. Храм был открыт. Постоять в тишине вот под этими величественными сводами, помолчать, вспомнить своих предков, своих сродников. И единственная там огромная фреска Георгия Победоносца, который побивает змея. И она, посетив это место, отправилась в соседнюю деревню, где вот жили ее предки, а потом поехала в Санкт-Петербург, и в поезде ей снится очень необычный сон. Значит, вот этот фреска как бы оживает, и Георгий Победоносец ей говорит: «Вымой меня». Ну, это кажется ей странным. Она опять, значит, спит. И где-то три раза повторяются эти слова, и она на какой-то станции выходит из поезда, покупает обратный билет и приезжает обратно туда. То есть она понимает, что это не просто случайность. Когда она заходит в храм, она видит, что на фреске написано нецензурное слово. Она его просто и не заметила, когда была в храме, потому что храм очень большой, и она видит это нецензурное слово. И просит у соседа там стремянку, ведро воды, и понимает, что вымыть она должна сама лично, потому что святой попросил ее. И сейчас, если зайдешь в храм, вот видно вот следы, где она мыла, потому что вместе с этой надписью она части фрески смыла. Вот видно, что половина смытая, а половина фрески яркая. Но вот это очень важно, что люди вот такие вот интересные, важные вещи сохраняют, потому что это тоже нас как-то укрепляет, что есть Божья сила, которая совершенно разных людей призывает к этому служению. И даже вот в нашей инициативной группе ведь люди разных социальных уровней, да, разных профессий, но их объединяет вот именно спасение наших святынь, наших храмов. Например, мы сотрудничаем очень хорошо с нашими поэтами и даже сделали православный фестиваль, чтобы где-то наши православные люди могли и отдохнуть, и попеть, и свои стихи почитать. И замечательный наш друг Евгений Байбородин, он потрясающе написал песню про заброшенные храмы. То есть сердце болит у всех при виде заброшенных храмов. И эта песня стала таким своеобразным гимном, что ли, нашим, который мы с удовольствием слушаем. И эта песня тоже вдохновляет нас, чтобы работать над восстановлением храмов. Знаете, есть официальная статистика, такая неутешительная, которая была Патриаршим советом по культуре озвучена буквально недавно, о количестве заброшенных храмов. И, к сожалению, наша Шуйская епархия в этой статистике заняла первое место. 234 заброшенных храма на территории нашей небольшой Шуйской епархии. Это мы не берем всю Ивановскую митрополию, а только Шуйскую епархию. И есть ужасающие случаи, которые любого православного человека, конечно, наверное, бросят в дрожь, это продажа православных храмов. К сожалению, мы с таким случаем не первый раз встречаемся. Когда, допустим, было какое-то учреждение в храме, потом оно частному лицу продает храм, и никаких даже нет обременений, поскольку любой храм является памятником архитектуры. И мы буквально недавно, работая в Березовике, узнали, что в соседнем селе Хомутово продается с молотка храм 1868 года Преображения Господня. Причем он продается уже несколько раз, потому что люди просто не могут жить в этом храме, когда они его выкупают. Представляете, они покупают храм, думая, что это какая-то усадьба старинная, начинают этот храм опять перепродавать. И буквально недавно мы обнаружили вот объявление, что вновь выставлен на продажу вот этот храм. Причем риэлторы очень хитрую такую делают информацию. Они пишут: продается усадьба. И человек думает, ну, может, какая-то бывшая дворянская усадьба и покупает. Причем в самой вот информация, которую они дают, они пишут, что дом являлся частью храмового комплекса. Но человек, ну, храмовый комплекс, может быть, воскресная школа была, может быть, какая-то сторожка была. То есть четко, конечно, они людям не говорят, что люди продают храм, а тем не менее, когда заходишь в помещение храма, там же вся архитектура храмовая. И сейчас выставлен храм на торги за 990 тысяч рублей. Мы тоже вот обращаемся, возможно, какие-то есть меценаты, есть фонды православные. Нам, конечно, не потянуть собрать такую сумму, но только представьте, что в наше время, когда уже наша Русь пытается возродить утраченные святыни, когда в нашей Конституции уже слово «Бог» официально, да, зафиксировано. До сих пор в Ивановской области с молотка продаются наши православные храмы, и это, конечно, показатель какой-то нравственной катастрофы. Когда-то я был в Дагестане, и я вот все хочу понять, неужели такая вот ситуация возможна там, чтобы здание мечети было выставлено на продажу за 990 тысяч рублей. Наверное, это просто нельзя вообразить. Вот менталитет тех людей, он даже не может такое вот событие как бы вместить в себя.
Дело в том, что, ну, это то, что вы сказали, это такое кощунство, такого уровня, понимаете, которое даже осмыслить, что такое в наше время возможно, чтобы человек мог до этого додуматься, вот, выставить храм на продажу. Но, тем не менее, факт остается фактом. И я думаю, что из радиослушателей найдутся люди, которым эта информация не станет безразличной. И они, если есть у них какая-то возможность этот храм выкупить, я несомненно, я думаю, это будет сделано. Я думаю, что если это случится, я уверен, что так и будет. Вот, мы обязательно это на радио Радонеже обрадуем наших и слушателей, и самих себя порадуем, что все-таки совесть у нас еще не продается. И на русской земле место святыни, оно, так сказать, осталось.
Разные люди приходят на помощь нашему движению, и среди таких людей особенным человеком был архимандрит Амвросий Юрасов, духовник Ивановского Свято-Введенского женского монастыря. Я до сих пор помню последнюю встречу с батюшкой, где-то за 4 месяца до его ухода мы были в его келье, и батюшка пожертвовал для храма в Першино железо, чтобы покрыть алтарь. У нас о памяти отца Амвросия вот это
мы покрыли. На Першино, да, оставил.
Вот. И он интересную нам рассказал историю. Наверное, вам тоже рассказал. Он говорит, вот, значит, приехал батюшка в валенках, в тулупе к нему из одного дальнего храма. И говорит, батюшка, я там служу, храм очень высокий, а наверху над барабаном выпали окна. Ну, не знаю, от старости или там от молнии выпали окна. И сейчас я, говорит, вот служу, прихожан никого зимой, отопления в храме нет. И вот, говорит, я когда начинаю служить, из окон прилетают две галки, и вот я им все и читаю, этим двум галкам. Снег идет, две галки, и я служу.
Замечательно.
Вот. А вы хоть мне тут чего-нибудь на пропитание дадите? Ну, говорит, и собираем ему там крупу, там заготовки какие матушки сделали, вот поддерживаем. А вот этот маленький мешочек, галок будешь кормить. Конечно, нужно возрождать не только стены, но вообще наш русский дух. И мы такую идею придумали в одном месте, в селе Алферево, сделали православный фестиваль «Алферевские зори», потому что вот сейчас наши села, они уже потеряли русские традиции. Нигде не слышно звука гармошки, нигде не слышно русской песни. Мы приезжаем в село, а дачники включают «Металлику», да, и очень странно слушать вот эти звуки в пространстве глубинки русской, да. И вот организовали такой фестиваль «Алферевские зори», куда приезжают разные исполнители из Ивановской области, из Костромской и даже из Москвы, чтобы рядом с восстанавливаемым храмом звучала вот эта вот чистая, как родниковая вода, наша русская музыка, наши русские стихи. И постоянные участники нашего фестиваля «Алферевские зори» – это гусляры из храма в городе Тейково, из Никольского собора нашего, диакон Анатолий Иванов и Сергей Тихомолов. Они уникальные вообще гусляры, причем они сами мастерят гусли, и первые гусли они сделали из половой доски храма в Березовике, и посчитали, что этой доске, наверное, лет 300. И сами сделали гусли. Эти гусли потрясающе звучат. И при соборе есть историко-археологический музей. И в этом музее они вообще организовали потрясающую выставку реконструкции старинных наших русских инструментов, причем они все действующие, там жалейки, рожки, гусли. Поэтому это потрясающе, когда туда приходишь, такой уникальный мастер-класс они делают. Наш батюшка был и слышал, и сам участвовал. И сейчас вот, наверное, мы послушаем запись наших замечательных гусляров и погрузимся вот в этот мир нашей былинной Руси.
Расстроена.
Ничего, это не.
Ну, здесь можно, если даже наигрыш такие.
светлая и украшена, украшена земля русская. И многими красотами удивлена еси. Озер многими удивлена еси. Реками, кладезями, место честными. Крутыми, доманы высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверями различными, птицами бесчисленными, городы великими. Церковными, князьями грозными. Все мое си исполнено, земля русская, ой, правоверная, вера христианская.
У нас возникла очень интересная идея, как же людей привлечь к этим храмам. Потому что одно дело восстанавливать, выкашивать, но еще должны люди эти храмы увидеть. И появилась такая мысль сделать такой проект по тропинкам Святой Руси. Потому что люди в основном посещают большие святыни, ездят в Дивеево, на Валаам, в разные обители, в Москву. Но вот эти тропиночки не должны зарастать к этим храмам. И мы решили, как можно больше людей, которые приезжают в Ивановскую область, по этим тропиночкам провести, чтобы эти храмы они увидели, даже порушенные, оскверненные, но чтобы они их увидели. И первое, с кем мы связались, это санаторий Болсунова, потому что туда люди из разных мест приезжают, и у них есть автобус. И они нам пошли навстречу, значит, отправляли вот отдыхающих. Мы им рассказывали про эти храмы, и они их посещали. Некоторые храмы, действующие на нашем пути, конечно, были, там встречали их батюшки. Вот. Но мы решили еще и дальше пойти, привести московских паломников, чтобы москвичи увидели настоящую Россию. Это же тоже очень важно. И мы вот с помощью диакона Дмитрия привезли паломников, которые посетили эти храмы, окунулись в наши источники, побывали на литургиях в наших храмах, пообщались с нашими батюшками. И это, я считаю, очень важно, потому что вот в суете мегаполиса даже многие, посещая храм, не могут вот спокойно спросить что-то личное у батюшки, поговорить, вместе попить чая, например, с батюшкой, потому что вот такое общение, оно как-то душевное, да, оно раскрывает человека в полной мере и его духовные какие-то потребности оголяет. И это очень, по-моему, важно. И это еще и какая-то, согласитесь, поддержка и священнослужителям, и этим храмам, потому что паломники какую-то лепточку свою привозят. И я вот думал, что этот проект дальше пойдет, но пандемия, сейчас все эти связи нарушились, но я думаю, что когда все это восстановится, мы дальше будем продолжать, и наши тропинки Святой Руси все-таки не зарастут.
Вы знаете, поездка была настолько оригинальной, неожиданной, и вот название тропинки по тропинкам Святой Руси, оно оправдалось вполне, потому что одно дело ездить по монастырям, где уже ты был, и представляешь уже, что где находится, святыни все знаешь, а другое открывать такие сокровища в глубинках и увидеть, что там целый мир непознанный, неузнанный, что там живая Русь, которой уже, так сказать, здесь, в Подмосковье, не увидишь. И до сих пор меня спрашивают, когда в следующий раз поедем, когда в следующий раз поедем. Понимаете, я помню, как мы ночевали то в храме, на полу, как это было здорово. Кстати, Господь так устроил, что не было холодов, не было еще, да, это был конец сентября, по-моему. И как нас принимали местные жители, ну, как родненьких, понимаете, как всегда на Руси принимали. Вот, и мы почувствовали эту русскую душу не потому, что надо, там, по обязанности, а вот готовы сердце свое отдать каждый человек, который там встречался. И наши паломники, значит, это не могут забыть. Эти вот люди, которые нас встречали там, они носители того духа своих, своих прапрародителей. Вот. И каждый человек, который к нам ездил, это почувствовал. А вы знаете, еще хочу сказать. Конечно, я не могу это не сказать, почему-то наши уважаемые гости об этом не сказали. Там ведь была замечательная историческая сосна, и мы успели ее застать. Ей было сколько лет? 500? 500 лет сосне, понимаете? Мы ее, так сказать, облюбовали, мы ее обсмотрели, мы все о ней узнали. И вдруг мы узнаем в этом году, что вот ее хотели в богоборческие времена снести, там, и тракторами цепляли, и тросами тащили. И она устояла, понимаете? Ну, наверное, то есть, вот эти вот ранения, которые и пилили там, и стояла. Так ничего с ней не сделали. А сейчас вот рухнуло. Ну, 500 лет, простите меня, это же срок немалый раненому дереву. Тяжело раненому дереву. Вот, так что для нас это как живое существо, как богатырь русский упал. Но наши друзья говорят, что они будут делать из этой древесины там иконостас, там, или что-то будут как-то, или часовню. Что-то они будут там обязательно придумать, потому что древесина полностью сохранилась.
Ну, а в завершении хотелось бы призывать наших радиослушателей не сидеть на месте. Каждый может помочь разрушенному храму по своим силам. У кого-то есть возможность выкосить траву, у кого-то есть возможность заделать окна, у кого-то есть возможность заделать баннерами крышу. Помогайте храмам по силам. Ведь почему стоят заброшенные храмы в деревнях? Почему они вообще там есть? Ведь нигде не написано, что приехал там в 16 веке отец Дмитрий построил себе церковь. Нет, народ строил церковь. Народ строил церковь, всем миром церкви строили. И поэтому спасти мы их должны всем миром.
Как батюшка уже сказал, что Валферьево уникальное место, где росла сосна праведного Елиферия. Как раз в этом месте восстанавливается храм святителя Николая. И мы сделали информационные ресурсы по этому храму. Вконтакте создана группа. Называется она «Приход храма святителя Николая села Алферьево Тейковского района Ивановской области». Если вы захотите с нами связаться, вы можете зайти в эту группу. Там много информации о нашей деятельности. И также оказать какую-либо помощь по любому из храмов, о которых мы рассказывали в сегодняшней передаче. Вы можете выйти с нами на контакт, и мы будем уже непосредственно с вами общаться.
Благодарим всех участников, наших дорогих гостей, Сергея Владимировича, Ивана Сергеевича, за такую теплую беседу и за то открытие, которое они сделали для спасения наших душ. Я бы так же так сказал.
Всего доброго, до свидания. Хранит вас Господь.
До новых встреч.
Вы слушали рассказ о заброшенных храмах Ивановской области. Первая часть прозвучала в нашем эфире в понедельник в 22 часа.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 39-е зачало, глава 9, стихи с 10 по 16. Тогда удержали ученики слово Иисусова, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Это произошло, когда ученики сходили с горы, где было преображение Господне. И Господь не велел никому рассказывать, что они видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Свет преображения исходит от Пасхи. Петр, Иаков и Иоанн потрясены тем, что им было дано пережить после исповедания своего Учителя Сыном Божиим в Кесарии Филипповой. Их смятение велико, и они спрашивают друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Хотя вера в воскресение из мертвых была общепринятой среди иудеев, и сам Ирод исповедовал ее, со страхом думая, как бы Иоанн Креститель, убитый им, не вернулся к жизни. Почему же они спрашивают друг друга, что это значит? Возвещение Господом о предстоящих ему страданиях совершенно лишило их прежней уверенности, и даже священный ужас, охвативший их на Фаворской горе, ничего не изменил. Никакое переживание не могло вытеснить то, что они услышали от Господа. В полной растерянности ученики обращаются к тому, что, как им кажется, известно из Писания. Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Речь идет о толковании ими пророчества Малахии. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня великого и страшного». Разумеется, ученики Христовы должны были быть растеряны. Прежде чем они будут в состоянии соединить в одно эти два противоречивых образа Мессии, победоносного Сына Человеческого и страждущего слуги, унижение и славу креста, потребуется Пасха и Пятидесятница. Это смешение невозможно понять. Оно сбило с толку иудеев и до ныне продолжает сбивать с толку многих приходящих к церкви. Они ожидали явления Илии, прихода Мессии, вторжения Бога во время, ослепительную победу небес, которую они отождествляли с победой Израиля. А Господь хочет, чтобы они увидели, что предтеча, вестник Его пришествия, был жестоко убит, и что Мессия завершит свой путь на кресте. Их неспособность понять связана, как всегда, с желанием держаться своего пути и отказом увидеть Божий путь. Они хотят, чтобы все было так, как они хотят, а не так, как Бог открывает им. Господь дает ответ на вопрошание учеников: «Илия уже пришел», и Господь, не называя имени, отсылает их к Иоанну Крестителю. Это Он, предтеча Мессии, призывающий иудейский народ к покаянию, необходимому для принятия Мессии. Но предтеча не был услышан. Его постигла общая участь пророков. Это тот, с кем поступили, как хотели, как написано о нем. Это должно было открыть глаза учеников. Если предтеча принял страдание и смерть, не такая ли участь ждет самого Мессию? Книжники учили ждать прихода Илии, а пророчество было о том, кто придет в духе и силе или иной. И Христос дает им ключ к пониманию этого пророчества. Поистине, как сказано в пророчестве, Илия придет и восстановит все. Но подлинный Илия и подлинный Мессия пришел, и другого не будет. Господь опрокинул все прежние понятия своих учеников. Трем своим лучшим ученикам, недоуменно стоящим перед крестным путем, Господь открывает сокровенный смысл Писания. Ученики Христовы всех времен без конца оказываются перед искушением забыть этот смысл, потому что он плохо согласуется с их представлением о Боге и с их подлинным призванием. Страдание и смерть Мессии страшно принять, но о них свидетельствует Писание так же, как и о Его славе. Господь, придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Слава Господа в вышних не дает ему забыть о людских бедах внизу, и он вовремя приходит. Он видит книжников, спорящих с его учениками. Возвращение Христа было радостью для учеников и совсем не радостью для книжников, но особенно выделено изумление народа. Все были изумлены не потому, что сияние преображения осталось на лице Господа. Это противоречило бы его слову, чтобы ученики хранили эту тайну до времени. Причина изумления была другая. После первого чудесного умножения хлебов, когда люди, как сказано в Евангелии от Иоанна, хотели взять Господа и сделать его царем, он удалился от них, отказавшись дать какое-либо знамение. Они были убеждены, что никогда больше не увидят его, и вот он снова посреди них. После преображения на горе Фаворской, о котором они ничего не знают, Господь стал еще как бы ближе к ним. Господь восходит ко кресту, к страданиям и смерти, и в то же время ради спасения рода человеческого не пренебрегает обыкновенными нуждами людей. Он научает нас, чтобы мы обращались к Богу не только в судьбоносные моменты нашей жизни, но и в каждодневных наших трудах были с Богом. У Господа дар любви и всецелая отдача себя не только всему человечеству, но и каждому отдельному человеку. Ученики спорят в толпе с книжниками. Книжники имели громадное влияние на народ. Эти фарисеи, ревнующие о законе Божьем, прекрасные знатоки Писания. Они мастера вопросов-ответов, с помощью которых они могут разрешить все недоумения. Он спросил книжников, о чем спорите с ними. Учители закона не дают ответа, потому что они смущены его приходом. И ученики Христовы молчат, потому что они утешены тем, что Господь снова с ними, и все теперь предают ему. Они знают, как он силен в слове и деле, пред Богом и всеми людьми.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Телефон в студию 8 495 950 6356. Телефон прямого эфира 8 495 959 59 39. Третьего февраля приглашаем вас в Большой зал Московской консерватории на концерт столичного симфонического оркестра под управлением Владимира Горбика. Прозвучат богатырская симфония Бородина и концертные фантазии Чайковского для фортепиано с оркестром. Солист Лукас Генюшес. Начало концерта в 19 часов по адресу: улица Большая Никитская, дом 13. Билеты можно приобрести на сайте Московской консерватории.